Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы сегодня заканчиваем с вами изучение послания Иоанна. И как вы помните, на очереди у нас третье послание. Третье послание, в общем-то, чем-то похоже на второе. Второе начиналось, и давайте мы немножко вспомним о том, о чем в последней нашей беседе говорили. Начиналось с такого необычного вступления «Избранной госпоже и детям ее». И как вы помните, мы с вами решили, что, скорее всего, это отношение к церкви. Если Спаситель наш Господь, то церковь госпожа, и это, в общем-то, вполне может быть. И дети ее – это члены церкви, разрозненные группы верующих, которые находились вот на территории Малой Азии. И время апостола Иоанна, время его жизни, окончание его жизни – это время, когда церковь могла попасть под влияние учителей, ложных учителей, которые по своей сути были антихристы и могли увести многих на неправильный путь. Поэтому цель послания Иоанна – помочь сохранить подлинную веру во Христа. Наблюдайте за собой, чтобы не потерять то, над чем мы трудились. Это главная мысль второго послания Иоанна. Сегодня мы рассмотрим третье послание, давайте мы его прочитаем и вслушаемся в его содержание. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали пред церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первенствовать в них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Димитрий засвидетельствован всеми и самую истинную. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Много имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе. Приветствую тебя, друзья, приветствую друзей поименно. Аминь. На этом заканчивается третье послание Иоанна. Если вы сравните размер этого послания, то оно в точности такое же, как второе по объему. Как мы с вами говорили, размер первого и второго послания, этих коротких посланий апостольских, скорее всего, определяется размером или форматом тогда принятых листов бумаги или папируса, или еще какого-то другого материала. Та же тема, что и второе послание, призыв сохранить верность или веру в неискаженном виде. Но вы, наверное, обратили внимание на разницу. Если во втором послании речь идет о том, чтобы не принимать тех, кто приносит чуждое учение, то в третьем, наоборот, оказывать поддержку и гостеприимство для братьев и странников или миссионеров, которые путешествовали из города в город, проповедуя Евангелие. И письма по стилю своему очень похожи, поэтому некоторые исследователи делают предположение, что они написаны одновременно и посланы, в общем-то, даже в одну общину. Но только если одно предпочиталось для предназначалось для того, чтобы читать его вслух перед всеми, то другое было адресовано одному из членов этой общины. И проблема главная третьего послания, или одна из проблем, возможно, заключалась в том, что в этой общине, куда было послано письмо, был человек по имени Диотреф, который всячески препятствовал связям общины, церкви с Иоанном и другими служителями. Препятствовал посещению общины проповедниками, такими, например, как Дмитрий, которому упоминается в 12 главе. Он поносит злыми словами их, как говорится здесь. И это, в конце концов, угрожало церкви тем, что она могла попасть под влияние Диотрефа и окончательно утратить связь с Иоанном, пресвитерами, церковью и постепенно потерять истину. Как первое, так и второе послание не ставят своей целью подробно изложить сущность проблем, вероучительных проблем или каких-то других, но они таким являются приглашением или введением в будущей встречи, предвкушением будущей встречи. Заканчивается второе послание. «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам». Также заканчивается третье послание. «Много имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, и надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». То есть краткость этих посланий еще объясняется тем, что они такое просто как открытка, короткое приветствие, которое подразумевает скорую встречу личную Иоанна со своими адресатами. Итак, третье послание начинается с того, кому оно адресуется. «Приветствую возлюбленного Гая, которого люблю, о котором молюсь, чтобы он здравствовал, преуспевал». И Иоанн говорит: «Я весьма обрадовался, когда узнал о твоей верности. И нет для меня больше радости, чем слышать о том, что дети ходят в истине». «Люблю и молюсь», говорит Иоанн своему духовному дитя Гаю, по имени Гай. Это довольно распространенное имя в Риме, в Римской империи того времени. Здесь апостол оказывает, очевидно, поддержку авторитету Гая в противовес Диотрефу, который, как написано, любит первенствовать. И таким образом это третье послание является своего рода таким рекомендательным письмом, на которое мог всегда сослаться Гай для того, чтобы свой авторитет церкви подтвердить. Иоанн начинает с пожелания здоровья, чтобы ты здравствовал, и духовного преуспевания, чтобы ты преуспевал во всем, как душа твоя преуспевает. Мы знаем, что с апостольских времен, или с тех времен, когда церковь стала распространяться среди язычников, в греческой культуре, в церковь приходили крайние взгляды на вопрос о том или в дискуссии, что важнее, духовное или физическое здоровье. И гностические представления, философские представления того времени говорили о теле или учили, что тело человека является темницей души, и, в общем-то, здоровье, в общем-то, не является какой-то ценностью. Напротив, все, что разрушает тело как темницу духа, способствует освобождению этой души и вознесению ее к Богу. И вот эти представления, они проникали и в церковь. Отделение душевного здоровья и физического здоровья. Чем хуже физически человек себя чувствовал, может быть, даже уморил себя голодом или еще какими-то традициями, тем, как учили учителя, было лучше. То апостола Павла эту идею мы встречаем в послании Колоссянам во второй главе. Он говорит: «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира», или другими словами, для философий, господствующих в этом мире, представлений, господствующих в этом мире, «то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлением? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, потому что все сливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости, и самовольном служении, и смиренномудрии, и изнурении тела, в неком небрежении о насыщении плоти». То есть речь здесь идет не о ритуальных постах, а как посты, целью которых является изнурение тела или здоровья своего. Иоанн и в этом коротком таком моменте мы видим, совсем не приветствуют эти взгляды. Я молюсь, чтобы ты здравствовал. И это традиционный библейский подход, традиционный библейский взгляд на человека. Человек как целостное существо, которым его физическое здоровье, физическая составляющая не менее важна, чем духовная составляющая. И, наверное, не случайно в церкви нашей существует представление о том, что весть о необходимости вести здоровый образ жизни является одной из главных направлений в проповеди Евангелия в наше современное время. Иоанн также выражает свою радость и о духовном преуспевании Гая. И, как здесь сказано, об этом сообщили ему братья, которые вернулись из церкви, где Гай был членом церкви, и засвидетельствовали о верности, о том, что ты ходишь в истине, как сказано в третьем стихе. Гай ходит в истине. Даже перед лицом угрозы, заблуждений, которые в церковь проникают, даже под давлением антихристов. И одной из такой угрозы был Диотреф, о котором говорит послание. И вот здесь очень важно, чтобы такие люди, как Гай, сохраняли верность. Потому что в любой церкви, в любой общине есть люди, обладающие особым духовным авторитетом, на которых все равняются, на которых все смотрят. И от верности этих, может быть, немногих, от этих единиц, зависит верность тех, кто на них взирает. Стойкость этих людей определяет стойкость всей церкви. Поэтому, наверное, Иоанн видит в Гае такого человека, стойкость которого, верность которого была определяющей для всей общины, которой он принадлежал. Он должен был стать примером этой верности. И Иоанн радуется этому, поощряет его продолжать хранить свою верность. Во-вторых, он радуется тому, что верность Гая выражается в том, что он делает для братьев. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. И здесь верность, которая явлена не в какой-то личной духовной дисциплине, сосредоточенной на себе, но верность или духовность, выраженная в конкретных делах, или в гостеприимстве, в доброжелательном отношении к проповедникам Евангелия. И на самом деле здесь тоже скрыта очень важная добродетель, важная истина, которая и нам с вами нужна. Мир, в котором мы живем, не разделяет веру в церковь, и мы находимся в таком очень большом меньшинстве в этом мире. Нас очень мало, и в связи с этим давление этого мира – очень сильно. И верность церкви часто зависит от верности немногих, может быть, даже одного человека. И верность не только в его личной духовной жизни, но и в том, насколько он оказывает поддержку другим, тем, которые тоже хотят сохранить эту верность. И мы, наверное, с вами можем себе представить, насколько важно было для верующих, путешествующих из города в город, знать адрес хотя бы одного верного в каком-то городе. Может быть, в Ефесе или, может быть, в Коринфе. А вы помните имена верных, на которых можно было положиться и помощь которых получить в Коринфе? Акилла и Прескилла, апостол Павел о них вспоминает в 18 главе 1 послания Коринфянам. А когда Спаситель путешествовал в Иерусалим, то в своем изнурительном путешествии из Галилеи в Иерусалим, а в основном эти 150 километров пешком нужно было преодолевать через Иудейскую пустыню, он тоже знал адрес верных людей, где можно было отдохнуть, где можно получить поддержку, физическое подкрепление. И что это за люди, где они жили? Это Вифания, пригород Иерусалима, это его друзья Лазарь, Марфа и Мария. А апостол Павел упоминает в своих посланиях еще одного Гая, который жил в Риме, страноприимца, где апостол Павел, будучи в столице, мог остановиться и найти поддержку и других людей. Поэтому верность этого Гая, к которому обращается апостол Иоанн, проявлялась не только в том, что он изучал Священное Писание и молился, но и в том, что он своей верностью поддерживал верность других, служа им тем, чем мог. И апостол Иоанн поддерживает или поощряет его, говоря, что будет хорошо, если ты поступишь так, что отпустишь их как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. И мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками в истине. Здесь, наверное, слышится тревога Иоанна о служителях, которые найдут ли поддержку, путешествуя из города в город. Наверное, часто может казаться, особенно вот в эти времена такой внешней немощи церкви, можно вспомнить, наверное, период советской истории церкви, когда дело Божие, кажется, висит на ниточке, когда не знаешь, придут ли в следующую субботу люди на богослужение, или испугаются милиции, испугаются угроз со стороны власти в Риме, испугаются язычников, испугаются римской власти, и верность это прервется, и негде будет проводить богослужение, негде будет миссионеру, посланному апостолом Иоанном, другими апостолами, остановиться для того, чтобы весть ободрение принести. Потому что если прерывается такая нить верности, если адрес этого человека перестает работать, и дверь закрывается, то страдает все дело. И апостол хорошо знает цену такой поддержки и просит Гая или поощряет его быть верным его служению, чтобы он не ослабел в этом служении. Как говорит апостол Павел в послании к Галатам, 6 главе, 9 стихе, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И апостол Иоанн призывает хранить эту верность Гая, как сказано, ради Бога в 6 стихе. Если отпустишь их, как должно, ради Бога. Не ради собственной выгоды, но ради Бога. Как когда-то Тимофей апостол Павел говорил, «Ибо я не имею никого равного сердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Тимофей, в отличие, может быть, от других, искал не своего, но трудился ради Бога. И надо сказать, что вот эти нити, образно говоря, на которых дело Божье иногда держится, находятся и в наших с вами руках. От каждого из нас так много зависит, что мы можем сделать или не сделать. От верности каждого из нас зависит развитие и продолжение дела Божьего в этом мире. Поэтому апостол не только к Гаю, не только к Тимофею, но и к нам обращается с призывом быть верными ради Бога, а не ради собственной выгоды. 7 стих, интересную деталь мы здесь находим. «Ибо они, эти путешествующие или посланные апостолом Иоанном проповедники, ради имени его пошли, не взявши ничего от язычников». Другими словами, мотивом проповеди апостолов и евангелистов, которые были посланы ими, был не заработок, не хорошая жизнь, не желание устроиться, но желание прославить имя Иисуса, желание проповедовать имя Иисуса. И это должны были понимать все слушающие апостолов или посланных ими с самого начала проповеди. Это был принципиальный вопрос. апостол Павел в первом послании к Коринфянам почти целую главу уделяет вопросу о том, что его служение никак не зависит от того, кому он проповедует, никак не зависит от спонсоров или поддержки извне, из этого мира. «Я не пользовался ничем таковым, – пишет апостол, – и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели кто бы уничтожил похвалу мою или обвинил в стяжательстве. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, – говорит апостол, – потому что это необходимая обязанность моя, а не способ заработать на жизнь. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю я это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполню только веренное мне служение». То есть то, что должен. «И за что ж тогда мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью благовестия». Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 15 по 17 стих. Апостол говорит в 7 стихе: «Они пошли, не взявши ничего от язычников». Здесь речь идет не о поддержке церкви. Апостол Павел отказывается не от поддержки церкви, а он оказывается от поддержки язычников или тех людей, которые готовы его слушать, но еще не готовы встать на путь Христа. Принцип заключался в том, чтобы опираться на поддержку исключительно верных, исключительно церкви. Как сказано, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины, на поддержку с поспешников истины. Таким образом, отказ от того, чтобы принимать поддержку от полуобращенных, от язычников или от мира, который, может быть, симпатизировал проповеди или апостолам и воспринимал их как, может быть, великих учителей или ораторов, но колебался в том, чтобы стать на путь Христа, смысл этого отказа заключался в том, чтобы обрести независимость от мира, о том, чтобы можно было в том числе и обличать, и говорить прямо, указывая на грехи этих людей. На самом деле большая проблема возникает тогда, когда церковь попадает в зависимость от полуобращенных спонсоров, от людей, которые не в полной мере отдали себя Христу, но пытаются свое положение, свои средства использовать для того, чтобы управлять церковью или служителями. То же самое касается и государства. Тогда, когда государство входит в церковь, оно начинает им управлять, церковь теряет независимость, оно не может обличить тех, кто их кормит, тех, кто спонсирует их деятельность. Поэтому существует эта опасность разрушения или влияния через эти средства, приходящие от язычников. С одной стороны, написано, что они не взяли от язычников, а с другой стороны, поспешники истины помогают и поддерживают проповедь Евангелия. И в проповеди своей церковь может опираться только на этих поспешников истины, только на верных, получая от них финансовую поддержку, получая от них благословение. Поэтому апостол Павел не раз в своих посланиях, в частности, в послании Филиппийцам, пишет, что вы и не раз, и не два присылали мне на нужду. И он благодарит церковь за участие в проповеди, но категорически отказывается принимать пожертвования от полуобращенных людей, дабы не попасть в зависимость от них. Потому что, когда церковь поддерживает своих благовестников, тогда благовестие как бы рождается внутри Церкви Христовой, а не исходит от конкретных людей, пытающих управлять процессом. Оно идет как бы от самого Христа, который является главой Церкви. И здесь еще можно прочитать мысль в этом стихе, в 7 стихе, о том, что Иоанн говорит о том, что деятельность или успешность деятельности сама по себе не важна. Мы тоже с вами искушаемы в этом мире иногда гнаться за успехом подобно тому, как гонятся за успехом люди этого мира. И нам кажется, что чем больше у нас будет средств, чем больше у нас будет денег, чем больше у нас будет талантов, тем успешнее будем в достижении своих целей. Но Иоанн говорит, что наша цель не успешность и не деятельность, а верность Иисусу Христу. И верность одного гораздо в глазах Божьих важнее, чем успешность многих, но неверность их. Можно искать средства для деятельности, можно быть успешным в этом деятельности, но если эта деятельность или проповедь не утверждает истину так, как она есть, если она идет на компромисс, эта деятельность в чем-то, то даже если она успешна, то с точки зрения Евангелия не имеет никакого смысла. И, возможно, человек, о котором здесь упоминается по имени Диотреф, как раз и относится к людям очень успешным, очень влиятельным, но приносящим больше беды, чем благословения в церкви. Я писал церкви, но любящие первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Любящие первенствовать. Другими словами, лидер по своей натуре, человек, которого все слушают, который умеет управлять душами человеческими. О таких учителях апостол Павел писал, 16 глава послания к римлянам: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Нужно помнить, что в те времена философы или ораторы зарабатывали тем, что читали лекции, преподавали уроки, путешествуя из города в город, гастролируя из города в город. И по тому же пути шли некоторые и проповедники, подражая этим людям искусства древности, подобно Диотрефу. И на первый взгляд, может быть, деятельность Диотрефа и не была еретической, может быть, он все правильно проповедовал, но дело не только в правильных словах, Иоанн говорит, но и в правильной мотивации. Если проповедь неправильной мотивацией руководствуется, то она постепенно отравляет сознание церкви. Правильные слова, но неправильный дух – ведет не к росту духовному, а к духовному упадку. Помните, как Спаситель говорил о ложных проповедниках? По плодам их узнаете их, потому что по словам подчас отличить истину от лжи трудно. И здесь говорится о желании первенствовать. Если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Дух соперничества, дух зависти, дух стяжательства, когда за ласкательством и правильными словами стоит на самом деле обман. И надо сказать, что в современном мире в церкви тоже так или иначе это может проявляться, когда кто-то в той или иной деноминации воспринимает проповедь Христа просто как бизнес, как способ жить или устроиться в жизни. Как один американский социолог сказал, что если хочешь быстро разбогатеть, то стань миссионером или проповедником, потому что люди очень доверчивы, и эту доверчивость, особенно если она во имя Бога делается, легко эксплуатировать. Дух Диотрефа проявился в соперничестве, он поносил злыми словами Иоанна, не принимал посланных от него братьев, не хотел подчиниться церкви, но первенствовать самому, что приводило к этому духу раскола, который поселялся в душах верующих. И здесь этот взгляд Диотрефа противостоит представлениям апостолов. на устройство церкви. Потому что с евангельской точки зрения у церкви глава Христос, а не какая-то личность, даже, может быть, яркая, с большими талантами. И церковь благословляет и поддерживает служителей. Проповедь рождается из церкви, а не от отдельных личностей. И она направляется церковью. В то же время для Диотрефа проповедь или его община была личным проектом. Он сам благословлял, он сам контролировал, он сам извлекал выгоду и сам подогревал таким образом свое самомнение. И здесь как раз вот есть один из таких признаков, классических признаков секты. У секты есть всегда лидер, который благословляет, контролирует, извлекает выгоду или наоборот что-то не одобряет. И напротив, у церкви нет лидеров. У церкви есть только служители. И в церкви важен не лидерский дух, а дух служения. Не соперничество, а напротив, дух служения. Как Иоанн Креститель говорил о себе, отвечая на вопрос о том, какое его будущее тогда, когда Христос пришел. Он сказал, ему должно расти, а мне умоляться. И вот эти слова Иоанна Крестителя, его смирение как раз выражают истинный дух Церкви Христовой. Иоанн обращается к Гаю и говорит, возлюбленный, не подражай злу, имея в виду Диотрефа, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло, Бога не видел. И далее он приводит пример Дмитрия, или человека по имени Дмитрий, а Дмитрий засвидетельствовано всеми и самой истиной, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина. Возможно, это человек, который от имени Иоанна приходил в церковь, на которого можно было положиться, верный. Если Диотреф – это пример негативный, то Дмитрий, напротив, пример для подражания. И как мы с вами говорили, добро и зло – это не абстрактные понятия, они выражаются в конкретных действиях. Как Иоанн говорит, кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло Бога не видел. Как бы красиво, кто ни говорил, но если он делает зло, то Бога не знает. Видеть Бога, говорит Иоанн, это не мистическое видение, а это познание Его воли. Это обретение воли Божьей в своей жизни, это следование воли Божьей в своей жизни. Потому что принадлежность или непринадлежность Богу видна со стороны. Помните, как Иисус на горной проповеди говорил, «Вы – свет мира, и не может укрыться город, стоящий наверху горы». Если человек от Бога, то это как город наверху горы, всем видно. И не нужно словами это доказывать. И, видимо, жизнь Дмитрия, о котором пишет Иоанн, как раз и свидетельствовала о нем, как город на вершине горы. Всем была очевидна его верность. И Иоанн заканчивает свое послание, маленькое послание, по размеру такое же, как второе, которое помещалось всего лишь на одном листе папируса. Как мы с вами говорили, он не ставит цель написать подробно, как в первом своем послании о проблемах богословских. Это как открытка, которую он посылает, который надеется увидеться лично с адресатом своего послания. «Не хочу писать чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Итак, в этом маленьком послании три имени, три героя. Адресат Гай, которого апостол призывает к верности, истине и служению. Диотреф, как антигерой, которому не нужно подражать. Он говорил правильные слова, но мы видим, был движим совсем неправильным духом и Бога не знал. И третий по имени Дмитрий, человек истины, которому призван или Иоанн призывает подражать Гая и поддерживать его. Итак, Дело Божье, как мы с вами говорили, это не дело отдельных личностей. Такое только в сектах бывает, где все зависит от личности, от харизмы, от красноречия. Но дело Божье зависит от верности каждого из нас. На нас смотрят те, кто рядом. И в наших руках поддержка дела Божьего. Возможно, в наших руках та нить, на которой держится вечная участь тех, кто рядом с нами. А может быть, и целого города, как это было когда-то в жизни Акилы, Прескилы, Тимофея, Димитрия, Гая и других героев Евангелия. И пусть Господь, тогда, когда мы будем перечитывать третье послание Иоанна, поможет нам быть верными, подобно тем героям Гаю и Димитрию, которых упоминает здесь апостол Иоанн. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за тех верных, которые, благодаря которым Церковь Твоя на этой земле стоит и продолжает свое победное шествие. Мы благодарим Тебя за силу Духа Святого, который Ты поддерживаешь руки каждого из нас. За то, что Ты побуждаешь нас оставаться верными истине и делах наших. И помоги нам, Господи, сохранить свою верность до дня Твоего пришествия. Во имя Христа просим. Аминь.